Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Доброволец. Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». Сегодня с нами, как всегда уже почти в последнее время, нет Вадима Ковалева. Да, впрочем, и ладно, тем более, что он в это время занят добрыми делами. Вот, как пелось в той песне, хорошими делами прославиться нельзя. Но мы будем иногда рассказывать, чем у нас Вадим занимается. Сейчас, видимо, заседает в общественной палате. Но зато с нами сегодня прекрасный, я считаю, человек. Мой земляк, кстати говоря. Человек, который прилетел с Дальнего Востока. Человек, который занимается защитой амурского тигра. Генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Армилев.
Здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Доброе.
Джетлаг?
Есть.
Конечно. Ну, собственно, какая связь между центром «Амурский тигр» и программой «Доброволец»? Дело в том, что защита «Амурского тигра» – это наше общее с вами дело, несмотря на то, что «Амурский тигр» в России обитает в основном на Дальнем Востоке, ну или вообще обитает, собственно, на Дальнем Востоке, это Приморский край, да?
Хабаровский. Еврейская автономная область, и с недавних пор Амурская.
А сколько сейчас тигров так?
Не менее 600, если мы говорим о всем Дальнем Востоке, но основная популяция сосредоточена в Приморском крае, это порядка 450-470 особей.
А в еврейский автономный
область? Еврейский – это уникальная область, которая умудрилась за последние 10 лет увеличить численность с одной особи до 20.
До 20 сразу?
До 20.
Это в процентном отношении там взрывной рост популяции тигров.
Ну, можно говорить о том, что раньше его не было, сейчас он там есть. Это вот как раз заслуга, в принципе, всего населения Дальнего Востока и Российской Федерации в целом. Потому что нужно было сначала изменить отношение людей к тигру. А потом нужно было сделать так, чтобы запускаемые туда тигры были не опасны для людей. И это такая русская военная тайна. Только русские специалисты владеют такой методикой, когда можно опасного, потенциально опасного хищника выпускать в дикую природу таким образом, чтобы он потом не наносил вред человеку.
Но я думаю, что довольно много существует разных поверий, представлений о тигре как животным опасным. Ну, можешь себе представить. Ну, давайте немножко так из-за такта начнем. Вообще, самое главное представление в том, что тигров осталось очень мало, и что на самом деле их популяция скорее снижается, чем увеличивается. Вот как на самом деле дела обстоят?
На самом деле, то дела в том редком случае обстоят и хорошим образом, и плохим.
Хорошая новость и плохая.
Хорошая новость, да, о том, что Россия единственная страна, которая численность увеличилась с 50 до 500, сейчас уже 600. 600 особей для крупной кошки – это достаточно такая уверенная группировка, которая может длительное время существовать. Но есть и плохая новость. Плохая новость, к счастью, к человеку не имела отношения, ну, если верить современной картине развития этого мира. Многие десятки тысяч лет назад южное животное, тропическое животное, тигр, оказался из-за ледников в условиях суровой русской зимы и вынужден был выживать и выживает. То есть сам факт наличия тигра, там, леопарда и других южных животных вот, на территории России, это подвиг этого, нонсенс, да, это подвиг этого вида, он всегда выживает, и существует такой миф, да, что вот если тигр будет дальше размножаться, значит, потом они соберутся в большую стаю и съедят всех людей. К сожалению, такого апокалипсиса не произойдет. Они будут себя регулировать. И ту численность, которую все говорят, 700-800 особей, да, это тот потолок, который может быть в тех лесах, которых мы оставили на Дальнем Востоке. Яркий тому есть пример, заповедники, да, заповедники, национальные парки, где мы знаем, очень хорошая охрана, не пускают туда людей, при этом там тигров не становится бесконечно много, вот, допустим, в Лазовском заповеднике численность 12 тигров уже тут держится последние 30 лет. Это говорит о том, что тигр сам себя регулирует, его никогда не будет много. И, в принципе, это можно сравнить как с людьми с заполярным кругом. Но же заполярным кругом многомиллионных городов нет, да, несмотря на то, что... И тигр выживает, будет выживать, он уже русский по духу, да, вот россиянин, потому что он понимает, что такое минус 40, ветра, понимает, что такое ограниченные кормовые ресурсы. И если говорить об участках обитания, вот в Приморском крае это 1000 квадратных километров самец должен освоить, чтобы себя кормить в течение года. А в условиях Хабаровского края это 1500 квадратных километров, такие запредельные территории, поэтому... Наверное, плюс тигра в том, что он нас понимает, и мы его тоже.
Почему мы должны гордиться тем, что на территории России живут амурские тигры? Извините за довольно дурацкий вопрос, потому что действительно амурский тигр водится на Дальнем Востоке. Житель там, не знаю, условного Калининграда или Твери никогда в жизни его не видел, и не факт, что увидит. А почему всем должно быть интересно то, о чем мы сейчас говорим?
Ну, достаточно сложный вопрос, да, почему мы должны с ними гордиться. Могу сказать о личном отношении, да. Вот в целом мне тигр как зверь, в том известном анекдоте про помидоры, как бы не очень нравится. Как бы есть более симпатичные звери, допустим, дальневосточный леопард более миловидный, пушистый и, скажем Пиар так, лучше. Да, вот. А тигр, ну, достаточно такой жесткий зверь, при этом тигр физиологически не может поджать хвост. Тигр никогда не может выглядеть жалко и трусливо. То есть тигр, что бы у него в жизни ни происходило, это всегда гордый и независимый зверь. Конечно, когда переселенцы с европейской части там, Российской империи, да, оказавшись на Дальнем Востоке, в Малороссии самый большой хищник был волк, и то мифический, да, там, а здесь два вида медведей, большая полосатая кошка. И, наверное, если вот судить их, да, восприятием, то сначала они, конечно, очень сильно боялись, вот, а потом они гордились тем, что они смогли жить рядом с таким независимым, гордым, сильным хищником. И многие люди, кто сталкивался с тигром, да, его энергетика, наличие его в самом лесу, мы, скажем так, в растениях люди разбираются меньше, чем в животных.
Вот. И в футболе.
И в футболе, да. Mm-hmm. Хотя различить два вида ясеня, да, всегда сложно. А вот отличить тигра от леопарда, даже вот любой житель Москвы, в принципе, если присмотрится, еще то заметит, что это, да, разные кошки. Поэтому отличие там подмосковного леса от дальневосточного – это как раз наличие тигра, наличие сказки, чего-то неизведанного. Вот. И считаю, что если кто-то и хочет, я считаю, что нужно как бы повнимательнее присмотреться, гордиться тем, что у нас настолько большая страна, настолько она разнообразна, а в разнообразии, в принципе, устойчивость, что, оказавшись на Дальнем Востоке, можно увидеть тигра, оказавшись на Алтае, снежного барса, в Подмосковье, там, бурый медведь или какой-нибудь известный человек. Да,
и что... остаться в живых после этого еще.
Да.
А, ну так, если уж о гордости, как бы, чтобы тему уж завершить, а сколько всего в мире тигров, где они, на каком месте мы находимся? Мы лидеры вот по этому показателю? Или нам и не надо, в общем, быть лидерами?
Ну, как обычно, нам не надо было бы, да, но по общепризнанному, скажем так, мнению всех стран, мы вынуждены стали лидерами. Тигр – это житель Юго-Восточной Азии, многие азиатские страны для них – это божество, символ, основа философии. На сегодняшний момент считается, что тигр как вид обитает в 14 странах. 14-я страна – это Северная Корея. Многие ее просто не признают, поэтому считают, раз она политически не укладывается в общую канву.
Значит, там тигр. Корица, да. У них обитает тигр.
Ну, были русские специалисты, которые достоверно видели, да, что тигры переходили на территорию Северной Кореи и возвращались обратно. Считается, что самый многочисленный подвид тигра – это бенгальский. Индия – страна с наибольшей численностью тигра. Но при этом ареал, да, область распространения очень сильно разорван, маленькие очаги. И самая большая единая популяция у них составляет 400 особей. А в России единая популяция в неразорванном ареале 600 особей. Поэтому по показателю, скажем так, плотности и неразрывности...
Кучности.
Да, мы впереди. Наш тигр самый крупный, самый сильный, самый умный и самый красивый.
Самый тигристый.
Самый тигристый, потому что у нас зима, шерсть пушистая, он никогда не выглядит как... облезлая кошка. Бывает, что вот тропические тигры вот местами на них похожи, или там суматранский тигр, у него максимальный вес 120 килограмм. В норме это 80. Ну, по сути, как большая крупная собака. А курский тигр, это самец 250 килограмм, бывают и больше. Есть, скажем так, как поговорки, да, там ложь, наглая ложь, статистика. Иногда люди манипулируют весом тигра, камурского, говоря, вот мы вот знаем, что больше 180 не бывает. Но это приводит вес летнего тигра. Летом, естественно, тигр сбрасывает жир и становится легче.
Есть чем гордиться, дорогие друзья. На самом деле, действительно, амурский тигр – это повод задуматься о том, насколько велика наша страна, насколько богатая, насколько разнообразная и насколько нам повезло вообще, что мы в такой стране живем. В эфире программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
Доброволец. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Доброволец.
В эфире программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». У нас сегодня в гостях Сергей Рамильев, генеральный директор центра «Амурский тигр». Еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Иногда складывается такое впечатление, что довольно много организаций занимается защитой вообще всего на свете. В том числе вот есть фонд защиты дикой природы и так далее. Зачем нужно было создавать центр, который занимается конкретно амурским тигром? Почему не заниматься еще множеством всего? Это наш ответ, так сказать, Всемирному фонду дикой природы, или как?
Ну, тут мы не можем сказать, что это наш ответ, да, потому что это было решение президента Российской Федерации создать подобную организацию, но необходимость ее созрела. Понятно, что в 90-е годы, в начало 2000-х Российской Федерации были другие проблемы, там, социальные, которые нужно было решать, и понятно, что вопрос охраны природы всегда отходили на завершающий план. Но, в принципе, Россия постепенно поднималась с колен, и это нормально, когда в государстве есть национальные общественные организации, которые уделяют внимание вопросам охраны природы. Потому что на самом деле природа – это стабильный залог здоровья граждан. Да? Мы прекрасно понимаем, чем лучше экология, тем меньше мы болеем, тем мы живем дольше.
Мягко говоря, мы каждый день сейчас в этом убеждаемся. Вот,
ну, современные условия, да, да, еще да. Немножко все это усиливают, поэтому создание центра было, в принципе, неизбежным. Поэтому Русское географическое общество в 2013 году учредило данную организацию. И наша основная задача была объединить все усилия как государственных организаций, не государственных и даже международных, направив усилия в одно русло. К сожалению, ранее были разнонаправленные усилия, и не секрет, что многие организации, казалось бы, светлую тему охраны природы использовали либо для зарабатывания денег, кто-то не утруждался зарабатыванием, просто их воровал. И в конечном итоге это не всегда шло на пользу тигра. Но если мы говорим вообще, в принципе, об проблеме охраны тигра, да, она не существует как таковая, потому что тигра одного сохранить невозможно. Тигр есть копытных животных. То есть пока мы не будем сохранять копытных животных и сохраним тигра, копытные животные живут в лесу и питаются продуктами тех растений, которые, собственно, составляют лес. А лес и копытные животные – основной ресурс местного населения. И пока мы не решим…
Тигр как бы бережет лес, в общем, в конечном итоге.
Это некий индикатор, зонтик. Просто тигра посчитать проще. Да? То есть считать отдельно стоящие деревья можно, но сложно. Если мы понимаем, что в регионе живет тигр, значит, в целом, наверное, с экологией здесь все отлично. Если тигр не живет, значит, все плохо.
То есть это и для жителей региона хорошая новость, что такая популяция тигров живет. Ну, то есть показали, что еще все ничего.
На самом деле это большой памятник в виде тигра, да, жителям юга Дальнего Востока, потому что на самом деле как бы государство не включало механизмы репрессий, поощрений, да, там, каких-либо других направлений по сохранению, все зависит от выбора местного населения. И вот в свое время местное население, что в отношении дальневосточного леопарда, что в отношении тигра, выбрало путь, что это животное будет жить с ними рядом. Понятно, что как в любом обществе, да, как в известном фильме, есть определенный процент преступников, и как раз вот с этим процентом преступников и работает государственная машина, а наша общая задача, кроме этого, повысить возможность улучшения социально-экономических условий в таежной сельской местности, чтобы у людей было меньше времени на противоправные действия, да, чтобы они не бегали по лесу в поисках тигра или других краснокнижных животных, а занимались работой и работали на общее благо. Но еще есть, скажем так, тот момент, что через тигра мы можем показать красоту юга Дальнего Востока, гражданам России открыть вообще уникальный мир Дальнего Востока, пригласить их в наши красоты, и, возможно, кто-то из них решит стать дальневосточником. Надо сказать, что сам считаюсь дальневосточником. Это очень хорошее чувство, правильное.
Могу только подтвердить, являясь тоже, в общем-то, дальневосточником. Сергей, вот вы упомянули Владимира Владимировича как инициатора, собственно говоря, создания центра, но ведь председателем наблюдательного совета центра является никто иной, как министр юстиции Российской Федерации Константин Анатольевич Чученко.
Все верно.
Так ведь?
Так.
Так. Вторая часть вопроса следующая. Постоянно на лес, на тайгу покушаются. Ну, понятно. То, ну, ладно, рубят там, да, но еще пытаются промышленные предприятия строить, золото добывать там, где не попадя, там, и так далее. Центр «Амурский тигр» как-то является участником этих процессов? Ну, то есть, где-то противостоит, где-то, может быть, я не знаю, сигналы какие-то посылает, отслеживает эту деятельность, вот всю эту вредительскую.
Ну, с учетом роли личности Константина Анатольевича, у него есть отдельная программа, называется «Тигр, ты права». У нас очень большой блок работы нашей организации направлен именно на работу, на усовершенствование законодательства и поддержку правоохранительных органов в части пресечения экологических правонарушений. Каждое дело буквально на контроле. Все социально значимые вещи, да, там, если там кто-то незаконно пытается добывать рассыпное золото, там, незаконные рубки, мы тоже во всех процессах участвуем. А понятно, что ситуация, которая ухудшалась 30 лет, ее нельзя разрешить за один, за два года, но постепенно мы к этому идем. Возможность изменить уголовный кодекс в плане ужесточения наказания в отношении тех людей, которые совершили преступления против тигров. Что ранее нам казалось, что уголовный кодекс – это что-то такое неизменяемое. Угу. И космическое. Сейчас это достаточно регулярно происходит.
Сергей, ну мы неспроста тоже здесь находимся, в студии «Комсомольской правды». Давайте поговорим вот о чем. Фонду надо на что-то жить. Ну, то есть, у вас же не просто маленькая конторка, которая там себе еле-еле на зарплату. Вы финансируете инспекторов, вы строите объекты инфраструктуры. Ну, то есть, деньги там колоссальные. А вот откуда они берутся, раз. А второе, чем можно помочь? Ну, вот нас слушают очень разные люди. Возможно, руководители предприятий и так далее. Ну, я так понимаю, что можно где-то включиться им и тоже оказать какую-то поддержку.
Разумеется, сфера достаточно широкая. Все средства, которые мы располагаем, это взносы организации, компании или бизнеса, у нас нет сбора денег, скажем так, с частных лиц, с граждан, да, потому что мы считаем, это не совсем правильно, с учетом того, что в России люди отдают последнее, да, если во всем мире на благотворительность зачастую даются лишние деньги, или там человек не знает, что с деньгами делать, или какие-то деньги, которые получил преступным путем, то в России человек будет там, не знаю, сам сидеть на гречке, но вот ребенку вот, больному на операцию, там, в собачий приют деньги отправит. Комментируя это, мы не собираем деньги с граждан. Кроме того, мы не берем государственных денег, то есть во всех наших проектах нет ни одного рубля государства, да, чтобы это не было, скажем так, отъемом средств с социалки, да, от врачей, от учителей.
Хотя все, в принципе, нормально отнеслись бы, мне кажется, к тому, что сохранение амурского тигра финансируется государством. Ну, что, как, мне кажется, нормально. Интересная позиция такая.
Позиция правильная, но надо сказать, что есть большое заблуждение, что государство не финансирует, да, охрану тигра, потому что зарплаты сотрудников охотнадзора, бюджеты заповедников, национальных парков, зарплаты сотрудников полиции, которые занимаются преступлением в экологической сфере, это все государственные деньги. И государство, там, еще начиная с Советского Союза, вкладывало достаточно большие деньги. Но если мы хотим ускорить какие-то процессы, да, упростить, потому что ну, любому заповеднику, да, прежде чем что-то приобрести, нужно объявить конкурс. Это длительность, да, еще не факт, кто выиграет этот конкурс, будет ли поставка того нужного автомобиля. Есть вот механизмы в лице природоохранных организаций, которые позволяют более эффективно тратить деньги и своими дополнительными влияниями ускорять какие-то процессы. На сегодняшний момент, за 30 лет, вот, то, что прошли вот с момента, скажем так, разворовывания богатства Дальнего Востока, накопилось очень много работы. На сегодняшний момент были бы инвестиции, мы могли бы предложить их вложить в разные направления, которых достаточно много. Это и федеральные ОПТ, национальные парки, заповедники, это система охотничьего надзора, это поддержка местного населения, развитие сбора недревесной продукции леса, переработки. И понятно, что если у компании именно, да, у организации есть возможность, есть какая-то нераспределенная прибыль, и они бы хотели поучаствовать в этом большом деле, да, это большое дело, по сути, развитие юга Дальнего Востока, сохранение уникальной природы, то, конечно, они могут к нам обращаться, и мы всем найдем применение. При этом у нас же есть такой интересный механизм сейчас. Вот есть люди, которые не верят ни фондам, ни центрам, ни в принципе, государству, природе хотят помочь, но не могут. Тут не знают как, значит, в охотнадзор вступать не хотят, там лесником идти работать тоже. У нас есть, мы сейчас развили экологический туризм в заповедниках, в ареале тигра, куда можно приехать отдохнуть, то есть просто отдыхать.
О туризме чуть подробнее мне бы хотелось поговорить. Сейчас у нас небольшой перерыв, встретимся через несколько минут. В эфире программа «Доброволец». У нас в гостях генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Рамилев. Не переключайтесь.
Доброволец.
Видишь суслика?
Нет.
И я не вижу. А он есть.
Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
I'll be back.
В эфире программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». С вами Роман Карманов. У меня в гостях сегодня генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Рамилев.
Здравствуйте.
И снова здравствуйте, как говорится. Мы говорим о сохранении амурского тигра, который благополучно проживает на Дальнем Востоке, благодаря как раз вот центру, руководителем которого Сергей и является. Но для нас хорошая новость, насколько я понимаю, заключается и в том, что, вообще-то говоря, амурского тигра можно увидеть все-таки. Для этого будут созданы еще и дополнительные условия, которые вот в виде парка, где можно будет тигру видеть, на Русском острове, да?
На сегодняшний момент, да. То есть Владивосток ассоциируется с тиграми.
Да.
Да, что это правда, что у вас тигр по дорогам ходит. Неправда, дорог нет в Владивостоке. Вот тот известный анекдот, когда
дорог есть... Нет, есть тигр.
Да, есть тигр. Поэтому, конечно, шутка. На Русском острове мы сейчас создаем сафари-парк, где будут содержаться тигры. Это уникальная модель сафари-парка будет заключаться в том, что вся прибыль, полученная с данного сафари-парка, она будет идти на центр реабилитации, который готовит тигров к возвращению в дикую природу. Тигрят сирот, то есть, и второй момент, это, конечно, экологическое освещение. Понятно, что в этом сафари-парке будут находиться тигры, которые из неволи, которые привыкли жить в неволе и не выживут в дикой природе. Тот момент, где можно будет не только увидеть тигра, но и сфотографировать его в естественных условиях обитания. Там участок леса, который соответствует тому лесу, где вот...
То есть это не зоопарк, это место, где они живут достаточно вольно, и где можно будет просто ходить, вот как показывают в всяких разных западных этих буржуйских фильмах, когда люди ходят как бы между... по дорожкам, там всякими разными,
да.
Но при этом как бы звери живут в нормальной среде.
Звери будут себя ощущать, как будто они свободны, вот, а люди будут, соответственно, общаться с тигром, потому что на самом деле, когда крупное животное, оно достаточно генерирует сильное энергетическое поле, его можно почувствовать. Вот. В дикой природе, к счастью, тигра увидеть не так просто, животное достаточно скрытное.
Там вот увидел его в дикой природе, еще не факт, что это хорошая для тебя новость.
Да, вот, кстати, удыгейцы, нанайцы, коренные малочисленные народы, которых тигр считался богом, вот известно слово амба, да, амба придет. На самом деле амба – это злой дух проявления, а добрый дух тигра, он никогда не показывается человеку. Если тебе показался амба, значит, ты неправильно живешь, надо менять свою жизнь. Менять свою жизнь – это как бы предупреждение такое. Вот. Если, значит, амба тебя съел, ну, значит, все справедливо, забрал на небо. Вот. А если амба ранил, не съел, это плохо. Таких выгоняли из племени, и можно вот представить те времена, там, 16, 17, 18 век, когда вот этих бедных, покалеченных людей изгоняли из племени, потому что их не забрал амба. Сейчас, конечно, все поменялось. Тигр вообще, в принципе, на людей не нападает. Очень миролюбивое животное. А те редкие случаи, когда человек провоцирует на нападение, тигр тоже старается не убивать, хотя легко может. Напомню, что тигр 100 метров до жертвы по лесу, пересеченная местность, преодолевает за 4,5 секунды. Поэтому все миф о том, что убежал от тигра, это значит, тигр не хотел тебя догнать. Удар... лапы ломает позвоночник, поэтому тоже в рукопашном бою с ним достаточно сложно. И то, что вот тигр не трогает людей, это его выбор, его там, правильное отношение к человеку. И надо сказать, что выживают те тигры, которые избегают человека, прячутся. Потому что из 100 встреченных людей там один попадется какой-нибудь с плохими намерениями.
Ну, тигр не очень много, а браконьеры, тем не менее, есть. Вот чем они промышляют, эти браконьеры? То есть на что они рассчитывают? Что не успеют все-таки одного из этих 600, значит, поймать и что-то с ними сделать? Это же не может остаться незамеченным вообще.
Не может остаться незамеченным. Надо сказать, что последние вот усилия, работа правоохранительных органов снизила гибель тигров от руки человека. Ранее, там, 5 лет назад, 7, около 50-70 погибало, да, сейчас погибает порядка 10-15 тигров. Браконьерство – явление социальное, это то же самое преступление, да, и какой-то процент преступников, он всегда есть. Рассчитывают они, естественно же, на то, что их не поймают, они смогут реализовать добытое, да, получить какую-то прибыль. Да, на наши юго-восточные соседи уже 5000 лет верят в тибетскую медицину. тибетская медицина предписывает отдельные части тела животных использовать для создания лекарств.
Я так понимаю, что у вас был эксперимент, когда вы отдали подобное снадобье на экспертизу.
Да.
И выяснили, что...
Пустышка, да. Что кости домашней
лучше
кошки...
Лучше не станет точно.
Можно в принципе, как кости домашней кошки, любые кости, да, они содержат кальций, и какая-то польза есть. Но какого-то там особенного ингредиента, да, который бы осуществил там
прорыв
современной медицины, нет.
Нет.
Но все-таки, когда тебе 5000 лет говорят, что это хорошо, очень сложно там за 10 лет сказать, что это плохо.
Мы говорим об амурском тигре, но вот жители Москвы, которые часто пользуются метро, они попадают в, или попадали, попадают и будут, я надеюсь, попадать в вагоны, которые как-то забрендированы амурским тигром. Вот такие акции, они для чего? И пару слов еще о Дне тигра, который вот буквально на днях состоялся. В этом году, как проходило, так понимаю, коронавирус внес свои коррективы.
Ну, да, к сожалению, внес свои коррективы. Не состоялось шествие карнавальное.
В Владивостоке ежегодно многотысячное шествие, очень веселое.
Очень веселое шествие, карнавал, и что для нас приятно, не насильно туда загоняются люди, сами приходят. И последние 5 лет, наоборот, число участников сдерживается, потому что центральная площадь Владивостока уже не вмещает всех желающих. В этом году праздник прошел, но он был достаточно онлайн, и гражданам предложили самостоятельно выйти на улицу, погулять в тигрином раскрасе, поэтому даже несмотря на то, что централизованного шествия нет, в городе ощущалось оранжевое настроение, оранжево-черное настроение. Тигр, зачем тигр в Москве, зачем рассказывать в Москве о тигре, это как раз-таки возможность рассказать о Дальнем Востоке, о том, что там живут те же самые россияне, да, и, по сути, эту разницу между жителем Москвы и города Владивостока, она 9 часов на самолете, и, оказавшись, допустим, в Владивостоке, ты себя не ощущаешь оторванным там от корней, да, или, наоборот, с Владивостока, приехав в Москву, и через тигра мы вот как раз рассказываем о том, что мы одна страна, один народ, нас много, и хорошо было бы друг другу ездить в гости, да, если есть возможность переехать где-то и жить, потому что не секрет, что часть дальневосточников приезжают жить в Москву, и поэтому по закону сохранения энергии необходимо, чтобы частью жителей Москвы переезжали жить на Дальний
Восток. Восстановлением популяции дальневосточников надо заниматься, как восстановление популяции тигров уже.
Это такая скрытая задача на нашей организации, и, скажем так, скрытый смысл тигра, да, и вот это вот сакральное в охране редкой, красивой и гордой.
Есть ли сайт, есть ли еще какие-то возможности включиться вот в это движение по защите и сохранению амурского тигра?
Да, есть у центра сайт. Мы, к счастью или к сожалению, конечно, большую часть своей, значит, энергии тратим на непосредственную работу, иногда даже не успеваем о ней рассказать. У нас не такой сильный, скажем так, пиар-отдел, потому что мы основные свои усилия направляем на работу в поле, но тем не менее есть сайт, у нас есть ряд программ, допустим, студенческий отряд, когда мы со всей России собираем ребят, студентов профильных специальностей, потому что самое, конечно, ценное – это люди. А люди, обладающие специальными познаниями в биологии, экологии, ветеринарии, их меньше, потому что 90-е годы, если, скажем так, вклад, да, все хотели быть юристами, менеджерами.
И экономистами,
да, а биологами очень мало людей. Поэтому есть такой пробел, и мы вот тех людей, которые искренне хотят помогать природе или там профессию свою вот выбрать, помогаем тем, что мы приглашаем в студенческий отряд, помещаем в условия заповедника, где студент, проработав на строительстве экологических троп, понимает, хочет он этим дальше заниматься в жизни, не хочет, устраивает его вот эта вся антураж или не устраивает. Ну, очень хорошо, потому что мы где-то теряем плохих биологов и приобретаем хороших экономистов, потому что люди переводятся, а где-то, наоборот, приобретаем очень крепких природоохранников, которые уверены в своем жизненном выборе, и потом вот сейчас молодые ребята работают, и работают неплохо.
Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях был генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Рамилев. Спасибо, Сергей, за этот рассказ. Я очень надеюсь, что он мотивирует людей и помогать центру, и отправляться на Дальний Восток. Там действительно есть что посмотреть. Это правда. И есть зачем там жить. Самое главное, если вы хотите подробнее узнать о центре, зайдите в любой поисковик, Яндекс, Гугл, все что угодно, наберите там «Центр Амурский тигр», и, пожалуйста, есть несколько программ, где вы можете принять личное участие. На этом мы с вами прощаемся. В эфире была программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». Сергей, еще раз спасибо.
Спасибо.
И до свидания.
Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. «Комсомольская правда». Радио. Поколение. Битва.